Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Будем сегодня говорить о том, как на нас влияет школа. Может быть, она нас травмирует или, наоборот, нам помогает. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Работает трансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и ВКонтакте. Друзья, пожалуйста, присоединяйтесь. Если в ходе эфира у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, их задавайте. Лен, как на нас влияет школа? Чему она нас учит и чем, возможно, травмирует?
Она невозможна, она совершенно точно травмирует. Угу. Школа, что это такое? Это так называемая и малая, и большая, и средняя социальная группа, в которую мы попадаем на 10 лет в достаточно уязвимом возрасте, вообще в очень уязвимом периоде.
Да.
Соответственно, это не может не формировать нашу личность, это не может на нас не влиять. Школа нас прежде всего образовывает, она нас воспитывает, и принято еще говорить, она нас закаляет, да, но под закалкой, там имеется в виду и достаточно большое количество определенных травматизаций, которые мы в школе получаем. Я сегодня буду о них говорить, о том, что мы получали в процессе обучения, как это на нас может влиять, когда мы вырастаем. Естественно, что школьное образование – это... Школа возникла вообще как институция, вообще на заре цивилизации. И я всегда говорю, что если эволюция не сделала так, что вот что-то не исчезло из нашей жизни, да, за сотни тысяч лет, значит, это нам обязательно нужно, обязательно нам необходимо. Поэтому, конечно же, без попадания ребенка в школьную среду нормального созревания не происходит. Я в этом как психолог абсолютно убеждена. Но есть нюансы. Если... ребенок, будучи не готовым к школе, под что такое не готовым к школе, попадает в школьную социальную среду, он, конечно же, об нее очень сильно ранится, травмируется, и это наносит неизгладимый след, оставляет неизгладимый отпечаток, к сожалению, на его жизни.
А что значит не готов к школе? К школе.
Ну вот смотрите, принято считать, что для того, чтобы сегодня, да, вот, да. Честно говоря, в советское время вообще такого не было. Там ребенок, когда и шел в школу, он должен был условно букву А от буквы Б еще как-то отличать, да. Уметь читать там пару слов по слогам и, в общем-то, там рисовать какие-то рисунки. Это единственное. Отличать условно, что у лошадки лапки, а у собачки, значит, там коготки. Ну вот знаете, вот примерно такое. Потом правила ужесточились, и сегодня вообще ребенок, он для того, чтобы пойти в школу, должен пройти определенную предшкольную подготовку, части своего развития. В школу вводят на всякие кружки, да, там какие-то предшкольные вот эти вот истории, родители этим увлекаются, но суть какая? Вот когда ребенок идет в школу, то, что он умеет читать, то, что он умеет там как-то складывать, то, что он умеет что-то делать с какими-то фактами, это не говорит о том, что он готов к школе. А большинство родителей упускают, что подготовка, она должна быть прежде всего психологическая. И существуют сегодня детские психологи, существуют нейропсихологи, которые отслеживают, насколько ребенок на самом деле готов к школе. Что это такое? Вот для меня вообще в свое время есть такая область психологии, она называется педагогическая психология. То, что изучает именно процесс обучения, да, процесс восприятия информации. И я очень увлечена этой частью вообще психологии. Во-первых, по причине того, что я по первому образованию педагог, и я работала в школе, поэтому для меня очень важно вообще, как ребенок и подросток реагируют на знания, да, на умение обучаться. И получается, что самые главные навыки, когда мы готовим ребенка к школе, они должны быть не про читаю и считаю, а они должны быть про разговариваю. То есть должно быть развито речевое мышление и должно быть развито символическое мышление. Что это значит? То есть, когда ребенок идет в школу, прежде всего, что он должен обязательно уметь делать? Он должен уметь рассказывать, пересказывать, описывать, задавать вопросы, выстраивать возражения, запрашивать помощь, объяснять, разъяснять и так далее, да, и вести в том числе конфликтные диалоги. Родители обычно об этом не думают. Очень часто дети не умеют разговаривать, когда идут в школу. Они говорят, он у нас интроверт. Он не общается, он у нас мало
общительный.
Необщительный, да. И вот все необщительные дети, они, конечно, имеют серьезные психологические проблемы, серьезную психологическую нагрузку. Если ребенок не умеет общаться, он попадает, представляете, в школьный коллектив. Постоянно гвалт, постоянно запросы на взаимодействие. Да. Любые вопросы должны решаться в детском коллективе максимально агрессивным, исключительно при помощи коммуникации. Ребенок попадает в эту среду, и что происходит? Если он не готов, у него могут начинать вызревать СДВГшные всяческие симптомы, да, синдром дефицита внимания и гиперактивности, потому что психика перегружается. Дальше, что такое символическое мышление? Вот все знают, что когда детей тестируют в школе, я не знаю, как это сейчас, раньше это было так, но ребенок должен рисовать рисунки. Обычно говорят, нарисуй семью, нарисуй свой идеальный день, да, там, нарисуй там, своих домашних питомцев, если они есть. И очень важно смотреть, как ребенок рисует. Многие родители не уделяют этому внимания, что ребенок в 7 лет очень часто может рисовать как двухлетний, трехлетний. То есть, знаете, он рисует, когда, например, папу или маму рисует вот так вот палка-палка, кругляшочек.
Огуречек, вот да, вышел вот. Человечек.
А это рисунок двухлетнего ребенка, простите, да. То есть ребенок, который идет в школу, которому 7 лет, он знает, что у человека есть выражение лица, у человека есть рост, у человека есть пропорции, у человека есть цвета, да, то есть там одежда и так далее. Они по росту должны там мама с папой отличаться, братики там и так далее, уметь располагать их в пространстве рядом с собой. И если у ребенка вот этот навык не развит, вообще потому как развит, вот потому как ребенок рисует, можно говорить всегда о уровне его личностного развития. Поэтому если ваш ребенок хорошо рисует, хорошо пересказывает, хорошо описывает, хорошо коммуницирует, это означает, что гораздо больше он готов к школе, чем он умеет читать, писать, играть в шахматы.
А если просто у ребенка нет таланта к рисованию, вообще он, ну, правда, интроверт?
А вот смотрите, есть понятие ведущей деятельности. Если у ребенка нет таланта к рисованию, то есть какая-то другая ведущая деятельность, которой у ребенка есть талант. Здорово, если к 7 годам родители уже это рассмотрели. Это сразу спойлер говорю, очень редкая история, да, когда родители к 7 годам уже видят. Обычно просто навязывается. Родитель хочет, чтобы ребенок этим занимался, и ребенок вынужден этим заниматься без права отказаться. И получается, что если у ребенка не развит этот навык, хорошая новость в том, что навыки они развиваются. Вообще школа, она нужна именно для того, чтобы навыки развивались. Когда я сегодня буду говорить о травмах, я обязательно потом расскажу и об опорах, да, об опорах, которые дает школа. То есть школа, она не только, скажем так, минусит нас, да, нашу психику, но она помогает. И очень серьезно ее развивает. Да, я расскажу и о том, и о другом. Ну, вот хотелось бы уже, наверное, перейти к вопросу, зная, что я обычно не успеваю рассказать все самое главное.
Можно маленький вопрос перед этим задам, совсем маленький. А каждому ли ребенку нужно обращаться к психологу, к помощи психолога перед тем, как пойти в школу?
Вы знаете, есть родители, которые очень много погружают себя вообще в жизнь ребенка, очень много читают, смотрят каких-то материалов, сами, возможно, являются клиентами или хотя бы периодическими там какими-то соприкасаются как-то с психологией. И ребенок посещал детские дошкольные учреждения, да, то есть если ребенок ходил в детский сад, если у ребенка все нормально с коммуникацией, если вот он
социализация
развивается,
была, да,
развивается. Вот что такое социализация? Давайте я расшифрую. Люди говорят социализация. Это социальная адаптация и социальное развитие, это социализация. Если ваш, очень многие родители, они сегодня выбирают не отдавать ребенка в детские сады, то есть, например, ребенок воспитывается с няней, или отдавать в какие-то такие, знаете, микрогруппки, где 3-4 ребенка, и вот с ними занимается, значит, какой-то там тьютор. Я сразу говорю, что вот этот вопрос социальной адаптации, социального развития, он сразу западает мгновенно. Ребенку не хватает тех триггеров, которые он получает, например, на детской площадке и в той самой микрогруппе, для того, чтобы потом спокойно выносить агрессивную среду школы. Школа очень агрессивная.
То есть лучше, получается, отдавать в обычные детские сады, где много людей,
детей? Отдавать в детские сады, да, отдавать в детские сады. Обязательно заниматься не только интеллектуальным развитием, но и психоэмоциональным развитием. Ребенок должен психоэмоционально развиваться по возрасту. О том, какие существуют детские кризисы возрастные, о том, что такое задержка развития, стадии задержки развития. Понимаете, задержка речевого развития у ребенка, это никогда не просто так. так. Задержка эмоционального развития у ребенка — это никогда не просто так. А непроявленность какой-то ведущей деятельности, то есть чем ребенку лучше всего удается заниматься, что он любит лучше всего, это никогда не просто так. Расторможенность и заторможенность — это тоже никогда не просто так. Если родитель выясняет первопричину, он имеет возможность эту первопричину скорректировать. Но многие родители, они же как думают? Они думают, ну, пойдет в школу, там это все как-то выровняется, как-то он это все перерастет.
Все же идут, да, и
да,
нормально.
И самое главное, что на самом деле сегодня-то у большинства родителей, вообще у большинства из нас, есть большое количество информации, которая нам поможет понять, что происходит с нашим ребенком либо подростком. Угу. Да, и мы можем действительно, не травмируя, не усугубляя ситуацию, вовлекаться и решать многие проблемы. А вот то поколение, которое мое, вот это поколение с ключом на шее, это те люди, которым сегодня 40+. А тогда, когда мы ходили от потравляли школу, не было такого слова психолог. Ну, оно было, конечно, где-то там в словаре дали, но вообще в обиходе не было ни психологов, не было школьных психологов, да, да, да. Не было даже социальных педагогов. Преподаватели не знали ничего вообще о том, что существует такая дисциплина. Была педагогика. Вот, и как бы вот педагогическое воздействие, да, да, включая педагогическую жестокость, оно должно было проявляться. И именно поэтому много нюансов, в том числе травматических, которые мы несем. И первое, значит, самый такой яркий, самая яркая травма, которую многие выносят, это так называемая травма отвержения. Это когда вот эта наша социальная группа, класс, да, или какая-то часть класса не принимает. Это то самое отвержение, то самый пресловутый буллинг, с которым мы сталкиваемся в школьной среде. И тут такое дело, когда мы приходим в новый коллектив, вот в первом классе, например, да, или когда ребенок меняет школу, переходит из одного класса в другой, очень часто, ну, детей переводят, нужно понимать, что непринятие – это абсолютно естественная история. Нет таких коллективов, какой бы ни был классный преподаватель, какая бы ни была френдли, дружественная атмосфера в школе, когда приходит новичок, то будут действовать законы животного мира, потому что дети, они в принципе живут в школьной среде по законам животного мира очень часто. И когда приходит новичок, его всегда встречают отвержением и очень настороженно, и никогда не принимают свою тусовку просто так, пока он не докажет, что он свой.
Что он безопасен. Пока он,
да, не докажет, что он безопасен и что он ресурсен. Соответственно, если он слаб, его тоже могут не принять. Вот в чем дело. Психологическая слабость имеет значение. Именно поэтому очень часто, когда детей переводят из одного коллектива в другой, там тоже начинается тот же самый буллинг. И получается, что откуда ребенок знает, да, что в коллективе не обязаны его любить просто так, потому что он такой распрекрасный в него пришел. Только если ему об этом расскажут родители. Как много родителей об этом рассказывают ребенку, да, что нужно уметь при помощи своего рта, при помощи своей речи вступать во взаимодействие и не ждать, что тебя полюбят сразу, не ждать, что с тобой сразу захотят все сидеть или тебя сразу захотят все включать в какую-то там свою тусовку, да, дружественный коллектив. Получается, что вот это вот отвержение, вот этот вот буллинг, он в животном мире, в принципе, заложен в базе. Но так как детско-юношеские коллективы, они очень-очень агрессивны, и так как далеко не все преподаватели умеют работать с этой проблемой, а с этой проблемой может справиться только взрослый. Я всегда говорю, буллинг в детском коллективе элементарно решается вмешательством взрослых людей. Так вот, если вдруг так происходит, что это не всплывает на поверхность, это начинает скрываться, педагог недостаточно внимателен или выгоревший, или вообще не умеет, не знает, как с этим делать, боится этой темы, например, да, сам, то получается, что это все там активно расцветает. Я имею в виду отвержение. И человек, который не получает еще поддержки у родителей, то есть ребенок, который не получал поддержки у родителей, был вынужден справляться сам, он вот этой серьезной травмой отвержения живет потом всю жизнь. Он всю жизнь потом боится, не понравится.
Но вот как будто бы поколение 40+, вот было не принято, да, рассказывать принято родителям, да, что не происходит принято в школе. А сейчас наоборот, учителя говорят о том, что все их действия снимают на камеру, что дети настолько обнаглели, да, и так себя ведут, что...
Нет, сегодня тоже очень многие дети не рассказывают родителям, да, про то, что происходит в школе. Почему они это делают? Почему, казалось бы, вот отовсюду трубят, что если только начали вас угнетать, притеснять, обижать, принуждать к чему-то, да, обзывать. А вообще, вы чувствуете себя некомфортно рядом с какой-то группой людей, пожалуйста, придите, расскажите родителям. Почему дети часто этого не делают? По нескольким причинам. Потому что, во-первых, они, например, ожидают ту реакцию, которую они не хотят получить. Например, родитель слишком эмоционально начнет реагировать. То есть пить валерьянку, плакать, молиться иконе Божьей Матери, обсуждать с тетей Фросей 4 часа, как все вокруг поменялось. Вот там, значит, при Советском Союзе такого никогда не было. И, значит, ребенок просто не хочет расстраивать родителя. Второй вариант, он, например, может получить реакцию, где родитель скажет, что ребенок еще сам виноват в том, что он это допустил, и обязательно сам должен с этим разбираться, и он получит еще этот ребенок давление со стороны родителя. Третий вариант, он получит абсолютно безучастного родителя, который скажет, да не обращай внимания, будь выше этого, да подумаешь, ну то есть попытается обесценить эту ситуацию, и все эти варианты, они максимально травматичны, они максимально неуместны, но, к сожалению, родители часто так поступают, поэтому ребенок не идет с этим к родителю. Если он все-таки к родителю доходит, и родитель понимает, как действовать в этой ситуации, то обычно любой буллинг прекращается. Обычно это так. Поэтому мы, да. Вот эта травма, с которой мы потом живем, ее можно отслеживать. Буллинг. Да, если все-таки вы были, скажем так, в школьной среде подвергались общественному остракизму в длительном периоде, то, конечно, как-то это на вас сейчас отражается. Обсудите это со своим специалистом, если у вас такое
есть. А мы идем к следующей травме.
Да, следующее. Это столкновение с внешней детской агрессией. Атмосфера в школе, атмосфера в классе – это не пустой звук, за нее все борются. И, к сожалению, эта атмосфера фактически маленьких животных существ или больших животных существ. Да? То есть, с одной стороны, это воспитывающая среда, с другой стороны, эта среда очень агрессивная, она своей агрессией и воспитывает. И вот представьте, попадает туда так называемый высокочувствительный ребенок, или ребенок, который воспитывался как цветочек под гиперопекой у родителей, или ребенок, который не посещал детские сады, который не ездил в лагеря, который не сталкивался ни с какой внешней агрессией там, в дворе, в каких-то других коллективах и так далее. Мальчик, который не умеет драться, который не умеет постоять за себя, да, или ребенок, у которого есть внешние особенности, вес, какие-то изъяны во внешности, там хромает, пальчика нет, там ну, глазик да, косит такое, и так да. далее. Да. И вот если ребенок психологически не готов к тому, что его внешность будет привлекать внимание, да, или его какие-то особенности будут привлекать внимание, что если он не умеет за себя постоять, скорее всего, это рано или поздно станет проблемой. Бессознательно это считает детский коллектив. Там не надо рассказывать никому. Это все будет сделано без слов. Это все они понимают. Да, они это все понимают как животные, как маленькие животные, как зверушки. И получается, что если это ребенку не объяснять, то когда он с этим сталкивается, для него это просто рушится мир. Для него это шок, для него он может начать ловить панические атаки. Очень часто приходят родители в терапию и говорят, пошел ребенок в школу, неважно в какой класс, обгрызает ногти просто до мяса. Да? То есть это тоже вот такой вот знак, и родители, они должны смотреть, что происходит вообще с ребенком, когда он погружается в эту среду. Поэтому столкновение, это нужно просто принять. Школьная среда агрессивная. Вот эта фраза «школьные годы чудесные» – это такой пиар-ход. Это некое когнитивное искажение, обманка. Там есть чудеса в этих школьных годах, мы о них сегодня поговорим.
Но там есть
очень много агрессии, с которой необходимо уметь взаимодействовать.
О том, что делать с этими ситуациями, которые происходят, мы позже поговорим или сейчас?
Вообще, там ситуаций бесчисленное множество. Да. Вот если нам там напишут какие-то ситуации сейчас, да, мы их разберем в прямом эфире. То есть все их перечислять, что делать обычно.
Предупреждать ребенка нужно о том, что ты можешь
обязательно. Вот понимаете, в каком бы классе ни был ребенок, очень важно научить себя, а это сложно, я знаю по себе, это сложно. Очень важно научить себя на достаточном уровне вовлекаться в жизнь ребенка, чтобы понимать, что на самом деле там происходит. Угу. Очень важно научиться легализовывать чувства ребенка, потому что он приходит с какой-то, ну, для него гигантской проблемой. Какой-то мальчик не любит девочку, да, или какая-то девочка отвергает мальчика. Кто-то с кем-то не захотел сидеть, кто-то кого-то как-то обозвал, кто-то про кого-то распустил сплетню, да, кто-то у кого-то что-то там без спроса украл, взял. Соответственно, ребенок приходит, для родителя это ну что такое? Ну это проблема, что ли? Да? Что за проблема в рамках мировой революции? Да
конечно.
Пху называется.
Да.
И родитель, он вот этой вот фразой, да ладно, ничего, все хорошо будет.
Не обращай внимания.
Казалось бы родителю, что он поддерживает, а в этот момент он обесценивает чувства, а единственно правильный механизм – это спуститься вот по лесенке сознания на уровень ребенка и вместе с ним прожить вот это как бы микро-горюшко его, касаемое вот этого там мальчика, девочки, ситуации,
обсудить,
проблемы,
обсудить,
потери и так далее. И дать возможность ему побыть в этом чувстве и разделить с ним это чувство.
Вот нас спрашивают, получается, что чем раньше ребенок поймет, что жизнь не сахар, тем лучше, иначе заклюют.
Ну, слушайте, это так звучит. Если вы будете внушать своему ребенку, что жизнь не сахар, то поверьте, он бессознательно абсолютно все ситуации, даже самые сахарные, будет разворачивать таким образом, что они будут казаться ему просто, знаете, адищем, вот просто острием атаки.
Нужна борьба
потому
постоянная.
Потому что у нас, вы, посмотрите, у нас ведь бессознательное как работает? Вот все, что в нем там находится, оно таким образом нашу реальность начинает формировать. Все же знают вот этих вот людей, которые все время выстраивают свою жизнь по принципу «моя жизнь – борьба».
Да.
И даже там, где можно не бороться, там, где можно легко чего-то достичь и взять вообще без всякой борьбы, тебе само это несут. Человек вот таким образом все переворачивает, что он все равно начинает бороться с кем-то, да, или все равно начинает что-то преодолевать. Поэтому не надо внушать своему ребенку, что жизнь не сахар. Но нужно понимать, что ребенок, понимаете, он ведь воспримет за норму ровно то, что вы ему дадите. Если вы будете ему объяснять, что попадая в школу, он должен обращать внимание на вот это, вот это, вот это, уметь вот это, вот это, вот это, и знать, как ему вести себя в таких-то, таких-то ситуациях, что это не конец света, да, что это не трагедия, что каждую ситуацию можно решить. Если ребенок будет об этом знать, то проходить он через это будет, конечно, гораздо легче.
А если ребенок предводитель команды буллинга и хулиган? Спрашивает Стас.
Да, бывают такие, когда хорошие родители, и у родителей, к сожалению, вырос хулиган, и в этом случае, конечно же, ответственность полностью, 100% лежит на родителях всегда, и таким родителям терпения, и таким родителям гораздо большего вовлечения. Хорошая новость в том, что вот у его такого поведения, у такого поведения ребенка всегда тоже есть первопричина. Более того, я знаю своих коллег, психологов и психотерапевтов, то есть люди работают в психологии, в психотерапии, имеют дипломы, даже ученые степени, и у них дети растут хулиганами. Да, это такое, знаете, есть такое понятие ребенок как тень родителя. Прекрасный родитель, исключительно позитивный, помогающий родитель, нигде не замечен условно, ни в каких вообще негативных событиях
да,
в этой жизни.
Да, ребёнок отрывается.
Ребёнок, да, как проявление тени родителя. И в этом случае, в том случае, если вы руки не опустите, если вы эту ситуацию вот просто не начнете усугублять своим отсутствием интереса, невовлеченностью, раздраженностью, вот этой фразой «у меня уже нет сил, в кого ты такой» и так далее. Вот если вы вот этого не сделаете, скорее всего, вы с этим к определенному возрасту справитесь. Но вы должны быть готовы к тому, что если вы получаете сигнал от каких-то других родителей, что у вас сын или ваша дочь опять устроили это, опять устроили травлю, опять кого-то побили, опять что-то сняли на видео, выложили в интернет отвратительное, вы должны реагировать по первому сигналу, да, потому что очень многие родители, я работала в школе, я знаю, что это такое, когда ты приходишь к родителям поговорить о поведении их ребенка, рассказать вообще, что он делает, потому что они не знают, он дома прекрасный, идеальный, ходит по струночке, боится папу и маму, приходя в школу, он творит такое, там бедные эти дети от него шугаются, он их просто загоняет в туалет и творит с ними отвратительные вещи там. И, соответственно, когда ты приходишь рассказать, тебя просто не пускают на порог. Я помню, как я стою перед красивой железной дверью, дорогой дверью в конце 90-х годов. Это невероятное, ну, как бы начало 2000-х, это невероятное роскошество было иметь такую кованую железную дверь.
Очень дорого, да.
Да, богачество невероятное. Да. Вот выходит папа, выходит мама, видно, что там хорошая семья, евроремонт сделан. Да, и ты начинаешь рассказывать о том, что делает их ребенок, а родитель начинает на тебя агрессировать.
И говорят,
тебя
что придумали,
выгоняет,
и вы
да, тебя отсюда выгоняет, а ребенка защищает. Какой ребенок получает в этот момент подкрепление? Да, мне так можно. Им все равно не поверят, что родители прячутся. Для родителей это страшно.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. В гостях у нас психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о том, как на нас влияет школа. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграм «Говорит МСК-бот». В первой части нашей программы мы успели поговорить про травмы. И сейчас
да, только хотим не про все.
Да.
Я сказала про отвержение, да, про буллинг, я сказала про агрессивную среду. Да. Следующая очень важная травматизация – это фигура учителя. Угу. Дело в том, что фигура учителя – это фигура так называемого значимого взрослого, которая оказывает невероятное воздействие на развитие личности. Так выходит, что если в первых классах, в начальной школе было выстроено неправильное взаимодействие с учителем, не уделили родители этому достаточное количество времени или не повезло с учителем. В этом случае к средней или старшей школе у ребенка в 90% случаев формируется устойчивый отказ от учебы. То есть, если в начальной школе произошли какие-то прецеденты во взаимоотношениях с учителем, да, не принял, не оценивал, булил,
негативно
высказывался о внешности, стравливал, обесценивал, игнорировал. Вот если вот это все было, родитель это все не досмотрел, да, родитель не принял во внимание то, что он должен сам активно в это включаться или не увел ребенка к другому учителю, то начиная там с 5-7 класса ждите, потом вы будете решать проблему, как вернуть ребенка к школе, как вернуть его мотивацию к учебе, потому что это работает на 100% из 100. И вообще учительская фигура, это та фигура, она фактически приравнивается к родительской в каком-то моменте, то есть если там учитель себя как-то некорректно повел, да, ну потому что мы знаем, есть учительское выгорание, да, у учителей это все-таки не его дети, это его класс. А работа тоже, вы знаете, особенная, это невероятно сложная работа. И тут я преклоняюсь вообще перед всеми людьми, которые работают учителями, это реально призвание. То есть всю жизнь, если человек работает в школе, он там работает не за деньги, он там работает по призванию. И получается, что да, может быть такое, что учитель как-то некорректно себя повел, это будет на всю жизнь в голове ребенка сидеть. Дальше, что, какие еще? Высокие ожидания родителей от ребенка, что будет обязательно молодец, пятерочник или такой
отличник,
устойчивый,
да,
хорошист,
да, да.
Да, будет активно во всем принимать участие, не будет никаких проблем. Здесь я сразу обращаю внимание. Очень часто родители не видят связи между тем, что происходит в семье, и тем, как ведет себя вообще ребенок в школе в отношении своей успеваемости и восполнения своего информационного вот запаса, да, то есть освоения знаний. Если в семье что-то происходит плохое, вот если в семье есть напряжение, если в семье плохие отношения между мамой и папой, если в семье бедность, там, не знаю, какая-то нищета, если в семье измены или какие-то тайны, которые покрываются, если в семье есть домашнее насилие, если в семье плохой развод, так называемый, когда расходятся, ну, прямо очень плохо, так что плохо всем, если в семье большое количество какой-то боли, вот знаете, вот семья, которая друг на друга орут, не понимают, не любят, то ждать, что ваш ребенок будет хорошо учиться, это вообще преступление, потому что у ребенка есть абсолютно, у него работают, повторюсь, животные механизмы. Если в семье плохо, если вы даже пытаетесь показать, что хорошо, но ребенок знает, чувствует, что там плохо, то в этом случае он весь свой ресурс, в том числе интеллектуальный, будет направлять на то, чтобы выжить, на то, чтобы как-то адаптироваться к семейной обстановке, не сильно там раниться. Он не будет воспринимать тангенсы, котангенсы, корни, там, не знаю, правила.
Будет не до этого,
да,
конечно.
Там, Идеи Фарадея и так далее. Ему будет вообще не до этого. Поэтому, когда родитель приходит к психологу, говорит, у меня ребенок плохо учится, ребенок скатился. И задаешь вопросы, а что в семье? Нормально все в семье? Что у вас с мужем? Ну, с мужем, знаете,
какое-то
изменил, конечно, там,
да.
Вот это, значит, да. Поскандалили, но сейчас вроде ничего. Ну, конечно, там, и, так сказать, иногда скандалим, так сказать, иногда денег не дает, так сказать, иногда вот это все. И когда говоришь, а вы знаете, что между этим, вот между этими двумя вообще состояниями, состояние в семье и состояние
прямая
интеллектуального
связь,
развития,
конечно.
Абсолютно, родитель в это не верит и отказывается в это верить. Поэтому высокие ожидания родителей – это та самая травма, которая заставляет потом человека всю жизнь получать пятерки даже там, где это уже и не нужно. Дальше, возрастные кризисы, проблемы идентификации, которые случаются практически все в период вот этого школьного созревания. И самое главное, что на это не принято обращать внимание. То есть не принято обращать внимание, что вот там, не знаю, в пятом классе это был умничка, а в седьмом это уже такой какой-то оболтус просто стал, то есть резкая вот такая, знаете, трансформация ребенка из послушного, да, в какого-то просто вот смотришь и думаешь, господи,
я не узнаю.
Что это? Что это за чудовище?
Это
мой сын, это моя дочь. И, соответственно, родители этого не учитывают. В школе, как правило, знаете, это и не задача школы учитывать это, да, то есть сегодня немножечко позиция школы, она изменилась, чем раньше. А поэтому тут, конечно же, исключительно родительское вмешательство и родительская помощь, в том числе детско-подростковая психологическая помощь для того, чтобы помогать ребенку через это проходить, вот через все эти внутренние его боли, через все эти внутренние препятствия. И страх публичных выступлений, он идет из чего, как правило, да, который сохраняется с нами на всю жизнь? Из вызова к доске, когда ты не знаешь предмет. Обычно, если человек боится публично выступать, вот рот открыть публично, не знаю, на планерке, где-то на презентации, где-то в защите проекта, я не говорю уже выйти и на большую аудиторию за пюпитром где-то выступить. Вот этот страх публичных выступлений, обычно, когда начинаешь с человеком разговаривать, он обязательно вспомнит, как он боялся в школе выходить к доске, или как он боялся в школе, что его сейчас, вот он не поднимает руку, а ему скажут: «Иванов, с задней парты, задаю вопрос тебе», а ты не знаешь, что ответить, и учитель обязательно каким-то образом на это отреагирует негативно. Вот такие травмы мы выносим. А теперь я хотела бы довольно быстро, так как я уже не особо успеваю, рассказать, а что хорошего нам дает школа, почему вообще без школы нельзя. Это миф. Вот знаете, огромное количество там тиктоков сейчас снимают в этих самых в социальных сетях, и запрещенных, и везде, что школа как бы вроде как и не нужна. А зачем она нужна? Все же в интернете есть. Пошел, любой вопрос задал, кстати, там все как бы уже есть. Да. Теперь давайте я вам расскажу. Некоторые родители, они тоже, вы знаете, как в прелести в какой-то пребывают, вот они считают, что школа — это какая-то неважная институция. Вот я вам расскажу. Первая задача школы, которая обязательно, чем она нам помогает, это развитие восприятия. Развитие восприятия предметов, ситуаций, событий, мира, культуры и всяческих прочих моментов. То есть у нас такое восприятие, как слуховое, да, восприятие времени. Никак вы это не разовьете без школьной среды. Вот там это все имплицитно развивается. Учителя даже ничего специально не делают. Это все развивается просто потому, что человек находится в школьной образовательной среде. Развитие внимания и памяти. Вот смотрите, сколько у нас есть видов внимания, я перечисляю. Произвольное, непроизвольное, послепроизвольное, восприятие внешнее, внутреннее, зрительное, слуховое, осязательное, сфокусированное, распределенное. Какое количество вообще действий должен совершать родитель или какие-то там тьютеры, не знаю, кого нанимают, чтобы вообще, что должен сделать интернет, чтобы у человека развились вот эти все виды внимания? Это невозможно, если только ты каждый день не ходишь в школу и не сталкиваешься там просто с тысячами количества разных фрустраций, в том числе разных трудностей, которые ты преодолеваешь ежеминутно в школе. Дальше. Обязательно должна развиваться память. Школа всегда работает, любой предмет, любое преподавание предмета. Педагогическая основа – это развитие памяти. Какая она бывает? Образная, двигательная, эмоциональная, осязаемая, словесно-логическая, зрительная, слуховая. Там бесчисленное множество. Посмотрите, зайдите в интернет. Не сможете вы без школьной образовательной среды развить у ребенка все эти виды памяти. И, понимаете, без школьной образовательной среды, без серьезных вложений вот в это имплицитное развитие, да, невидимое развитие, не только вот про факты из учебников, вырастет... Ну, абсолютный такой, знаете, психологический инвалид. То есть человеку в зрелом возрасте придется невероятно тяжело. Я не знаю, как он будет вообще жить, как он вообще будет преодолевать сложности этой жизни. Дальше, что обязательно школа делает? Развивает речь и мышление. Это все через предметы, да, то есть речь, это, во-первых, речь — это основа нашего интеллектуального поведения. Не разовьются виды речи, тоже бесчисленное множество. Если, ну не бесчисленное, просто есть классификация, да, речи. Соответственно, если не разовьется речь, человек никогда не сможет проявить себя как интеллектуально развитый. Понимаете, это очень большая работа. Далее, мышление. Каким должно стать мышление ребенка? Вот он приходит, вы знаете, даже с развитым абстрактно-образным мышлением, умеет сказки сочинять, что-то рассказывать. Его мышление должно в процессе обучения к 11 классу стать продуктивным. Ребенок должен при помощи своей мыслительной деятельности научиться решать разного рода сложные задачи. Не только те задачи, которые в учебнике геометрии и алгебры написаны. Разного рода сложные задачи. И на это направлен весь образовательный процесс. Далее. Теперь три восклицательных знака. Что еще дает школа? Социальная адаптивность, социальное развитие, социальная устойчивость. Через друзей и окружение. Не будет школьных друзей, не будет разного школьного окружения, социальная адаптивность не разовьется. Вы потом потратите огромное количество сотен тысяч рублей на психологов для того, чтобы компенсировать то, что школа вам даст бесплатно, если вы не будете, ну, вы будете лишены, например, да, школьного сообщества. Коммуникативная развитость. Коммуникативная развитость. Любой, даже самый интровертированный ребенок, погружаясь в школьную среду, он этот навык качает, хочет он того или нет. И обязательно волевая компонента через мотивацию к учебе. Вот здесь очень важно. для того, чтобы ребенок будет с удовольствием, любой ребенок, любой подросток будет с удовольствием учиться и вообще делать что-то, если у него это получается, если его кто-то хвалит, если ему говорят: ты молодец, у тебя получится. Когда ко мне приходят подростки, знаете, уже после 18 лет, но они еще вот либо в старшей школе учатся, либо в вузе. У меня вообще вся психотерапия, она направлена на то, что я им говорю: ты молодец, ты молодец, ты вот здесь молодец, и вот здесь молодец. Здесь ты, конечно, не очень молодец, а вот здесь ты молодец. И родители говорят: о, потрясающие какие результаты.
Поддержка.
Вот, посмотрите.
Да, есть
посмотрите, что происходит. Ребенок просто меняется, потому что у него появляется уверенность, что у него что-то получается. Школа не обязана прям постоянно захваливать вашего ребенка, но родитель вместе со школой обязаны обращать внимание на то, что у него получается.
Тут я вспоминаю, как нас ругали за плохие оценки.
Ну, вот ругань за плохие оценки, да. Это вот к вопросу ожиданий. А ругает-то кто? Не школа же, ругает же преимущественно родители.
Конечно.
Вот, поэтому, по большому-то счету, конечно...
Вот если немножко отходить от плюсов, да, школы, вот нам задают два вопроса похожих. Но есть много примеров успешного домашнего образования. И второй вопрос. А школа
это... мало примеров успешного домашнего образования. Ребята, это ошибка выжившего. Вы знаете какие-то примеры, вы не знаете. Нигде не пишут про неудачные примеры домашнего образования. Нигде не пишут. Поверьте мне, это из... Вы знаете, вот как сказать, если собака покусала ребенка, об этом напишут во всех новостях. Если дети идут убивать собаку, они это делают сотнями или даже тысячами раз по всей стране, никогда об этом новости не пишут, да? И нам всем кажется, что собаки агрессивные, нападают на детей. Так же и здесь. Если вы где-то увидели пример хорошего домашнего образования, только не надо приводить там Льва Толстого с его школой в Ясной Поляне.
Это, да? Понятно, да.
Вспоминать там столетней давности. Домашнее образование – это мало примеров хорошего домашнего
Сейчас,
образования.
Сейчас, секундочку, еще задам вопрос по поводу домашнего образования. И вот слушатель еще пишет, что школа – это переламывание человека, особенно интроверта. Зачем ему контактирование, если он родился молчуном? Может быть, вот правда, если человек молчун, интроверт, ему подойдет тогда онлайн-образование? Вообще, что вы можете сказать по поводу онлайн-образования?
Я могу сказать, что онлайн-образование – это крайняя мера, когда вообще никакие другие меры уже нельзя использовать. Я вам больше скажу. Вот интровертированный ребенок – это не инвалид. Это такой же ребенок, как и все другие дети. У него просто есть особенность. Почему вы должны его вывести из школьной среды, почему вы должны и лишить его друзей только лишь потому, что он родился молчуном? Даже если мы говорим о аутическом спектре, даже если ребенок аутист. Даже дети-аутисты могут совершенно спокойно обучаться в школьной среде, да, когда учитель может встроить, скажем так, детей с особенностями в школьную среду. И это для него лучше. То есть онлайн-образование – это та самая крайняя мера, вот понимаете, уже как оперативное вмешательство, когда никакое другое лечение не помогает. Потому что многие родители, они же что делают? Они считают, что онлайн-образование – это такой выход из сложной ситуации. То, что они сегодня решают сложную ситуацию, да, убирая ребенка из какой-нибудь агрессивной школьной среды, в которую они не хотят вмешиваться, а какие проблемы они создают этому ребенку в будущем, да, вот недоразвитие памяти, речи, мышления, недоразвитие коммуникативных навыков социальной адаптации, то есть что этот ребенок будет делать, когда ему будет 25-30 лет? Родители об этом не думают.
А нужно ли отдавать ребенка в частную школу или лучше в обычную?
А какая разница? Ну, частная школа, обычная. Там и там, и там, и там действует одинаковый закон. Что думаете, из элитных частных школ не приходят дети к психологам с психологической перегрузкой, с психологическими отклонениями? Нет никакой разницы, в какую школу вы отдаете. Есть разница, какой учитель. За учителями все гоняются. Вот учитель, кто это, то кто должен быть учитель? Учитель должен быть прежде всего добрый человек. Вот просто абсолютно добрый человек.
Свою работу.
Должен уметь любить людей.
И
людей он должен любить.
Да, Стас еще спрашивает, а стоит ли хвалить и не обращать внимания на плохие оценки? Там, за двойку, за тройку нужно ли хвалить?
Нет, ребенка? Конечно. Ну, как вы будете хвалить за двойку? Вы можете не ругать
Спасибо,
за двойку.
Спасибо, что Никол.
Да? Вы можете не ругать за двойку, если вы будете его хвалить за двойку, какое он усвоит послание, что да, двойки – это хорошо, буду учиться на двойке.
Ну, вообще, за оценки нужно ругать?
Вы знаете, зависит, зависит. Опять же, ругань рознь, да, то есть претензии претензиям рознь, объяснение объяснением рознь. И одно дело, когда ребенок, например, специально заваливает предмет, я знаю такие случаи, то есть знает предмет, но не отвечает. Это одна история. Другое, если он действительно не понимает. Третье, если у него случается, то есть он учил, он знает, но он не может ответить по каким-то причинам. И вот по большому счету ругать именно ругань. Она, конечно, никогда к желаемому результату не приводит. Но разбираться надо, объяснять надо, торговаться с ребенком надо, договариваться надо, заключать с ним сделки определенные, которые будут ему понятны, тоже надо.
А если ребенок не хочет сходить в школу, что делать?
Возвращать его туда любыми способами, возможными и экологичными, потому что если он не хочет ходить в школу, у этого всегда есть первопричина. Да? Можете вспомнить себя, как только намечаются экзамены, как только случается какой-то конфликт, как только случается что-то с учителем, как только случаются, значит, какие-то события, которые сложно переработать или в семье, или где-то в окружении, ребенок перестает хотеть ходить в школу. Соответственно, нужно установить первопричину. Она очень часто не на поверхности, нужно ее раскопать. Установить первопричину и вернуть ребенка в школу для того, чтобы он учился. Пусть он не учится на отлично, пусть он как-то, везде доказано, троечники более успешны, чем отличники. Да, то есть если вы бесконечно хороших оценок требуете, это одна история. Когда вы говорите, просто учись так, чтобы ты понимал, мог отвечать, просто чтобы тебе было доступно, скажем так, проходить те испытания, которые эта школа дает, вот в этом случае, я думаю, что вот эта лишняя нагрузка, она будет снята с образовательного процесса.
В каком случае стоит менять школу?
Когда случилось уже что-то такое, что нельзя уже исключить, скажем так, вообще, ну, очень плохое, сделали что-то, вот поиздевались, не знаю, подвергли какому-то унижению публичному, серьезному, да, то есть то, что нельзя уже, скажем так, ластиком стереть, да, психологического воздействия, то, что нельзя переработать, то, что нельзя переварить. В этом случае, да, и в том случае, если очень не повезло с учителем, особенно в начальных классах. То есть когда мы говорим о средней-старшей школе, там с учителями уже немножко другие отношения, а вот когда младшая школа, если просто не очень удачный учитель, то здесь, конечно, лучше искать удачного и как-то пытаться ребенка перевести. А вообще, не надо брать за моду бесконечно менять школу. То есть очень многие дети, а я это знаю, потому что ко мне с этим приходят родители, очень многие дети, они начинают заставлять родителей бесконечно менять школу, потому что тут не понравилось, там поругался, здесь не хочу, там не хочу, тут какие-то требования, тут телефон отбирает, тут еще чего-то. И родитель начинает потакать и бесконечно переводить. В этом случае, конечно, что это такое? Это простое избегание от решения какой-то серьезной проблемы, которая есть у вашего ребенка, и вообще, возможно, у вашей семьи, там, в контексте вашей семьи, да, поэтому тут, конечно же, переводить в том случае, если по-другому нельзя. В этом случае надо переводить. Во всех остальных нужно пытаться разобраться.
А насколько нужна детям продленка, если это, например, не какая-то необходимость, а вот просто, чтобы он как-то социализировался?
Знаете, я здесь аккуратно зайду на... Вот это не совсем моя территория именно, знаете, там вот насколько ребенку нужна продленка. Но так как я все-таки педагог-психолог, да, по первому образованию, то тут очень важно понимать, что по первому психологическому я имею, а по первому совсем просто педагог, тут очень важно понимать, что иногда группа продленного дня – это такая необходимость, где ребенок на самом деле чем-то занят. Но то, что он психологически перегружается, это совершенно точно. Родитель должен понимать, как ребенок преодолевает психическое напряжение. Он либо зависает, и ему нужно сидеть, лежать, ничего не делать, или там, не знаю, смотреть в телефон и вот эти вот пазлики собирать, там, знаете, какие-нибудь шарики. Либо он начинает носиться как ненормальный и просто сметать все на своем пути. И то, и другое – это психическое перенапряжение. Если родитель это учитывает, и он знает, как с этим быть, он знает, как ребенка успокоить, он знает, как снять это напряжение, в том числе после продленного дня, тогда ничего плохого в группах продленного дня нет.
Лилия спрашивает, никогда не ругала ребенка за оценки и всегда хвалила, но он учится прекрасно, успевает везде, сейчас он подросток. Продолжать ли хвалить, не начнет ли он хитрить и зазнаваться?
Я думаю, что может начать и хитрить, и зазнаваться, и это тоже будут вопросы, которые вы сможете решить. А хвалить продолжать надо, потому что своего ребенка нужно обязательно любить. И без проявления любви, в том числе эмоциональных поглаживаний в виде похвалы, ребенок нормально не развивается.
У меня сын до 6 класса ходил в обычную школу, был тихим и хитрым. В 6 класс он пошел в элитную, сейчас ему 17, девушки нет. У него выросла огромная корона, которая потолок задевает. Он стал плохо себя вести, стал очень подлым и так далее. Я вот думаю, с чем это связано, с элитной школой или с его возрастом?
Да, с чем, ну, я думаю, что и с тем, и с другим это связано, uh-huh. и, в общем-то, в этом возрасте как угодно они могут начинать себя вести. Я рекомендую вам, как маме, обратиться к хорошим специалистам за информацией, за статьями, за книгами, за видео, где все-все-все это подробно описано, честно. Uh-huh. Я сама как мама, я психолог, и мне, когда нужны какие-то особые знания по подростковой психологии, я обращаюсь к своим коллегам, которые пишут, снимают, рассказывают, рекомендуют, читаю, изучаю, применяю это и справляюсь.
А что лучше, когда ребенок переживает за результаты, за свои оценки, или когда ему все равно, ну, типа, не пятерка и ладно?
Ну, вот вы знаете, уровень переживаний, есть понятие эмоционально управляемый стресс, да? У нас существует страх, тревога, беспокойство. Mm-hmm. Вот этого уровень этого беспокойства, уровень этого волнения, он может быть в таком объеме, что это ребенка будет мотивировать, стимулировать, то есть немножечко подсобирать. Но если это беспокойство, которое создает невротическое напряжение, не дай бог поставят не пятерку, а четверку, я начну плакать, да, не дай бог меня спросят, то есть это невротическое напряжение, оно будет видно. Он будет ногти грызть, у него будут проблемы на коже, у него будут проблемы с волосами, у него со зрением начнутся проблемы, он может начать глохнуть, то есть там много психосоматических проявлений, заедать, увеличиваться в объемах или наоборот, становиться очень худым, в анорексию уходить. Поэтому тут нужно внимательно смотреть. Поэтому уровень беспокойства может быть, но он должен быть очень контролируемый.
Еще, знаете, Лен, хотела по поводу возраста спросить, потому что иногда такая история существует, говорят, например, ну я лучше пораньше в школу отдам на годик, например, или на годик попозже, пусть отдохнет.
Ну, лучше типа... на годик попозже.
Почему?
Ну, потому что пораньше есть высокий риск, что психика еще не созрела, психика mm-hmm. еще не готова. Там ведь, понимаете, у детей все развивается так быстро, у них каждые полгода существует серьезный скачок в прежде всего психоэмоциональном развитии. То есть даже если он там в 5 лет уже умеет читать, складывать, не знаю, вышивать крестиком и читать арабскую вязь, например, да, или там китайские иероглифы, то в этом случае он может психологически, просто повторюсь, не готов попасть вот в этот агрессивный котел.
Угу.
Это агрессивный котел.
Может быть, стоит вообще попозже начинать учиться не в 7, а в 8-9 лет?
Здесь, вы знаете, это все, ну, 7-8 обычно 7-8. Отдают. Но, угу. вы знаете, раньше было принято гордиться, а я с 6 лет в школу пошла. Вот меня отдали в 6 лет. Чего хорошего? Надо было год ждать. Совершенно точно надо было год ждать, потому что психически, я психологически совершенно точно не была готова.
А Сергей говорит, что побольше бы хорошей профориентации было в школах. Как вы относитесь к профориентации?
Необходимо ли она? Да. Положительно и действительно, чем больше будет, чем больше будут рассказывать, чем больше будут погружать детей, скажем так, в разные профессии, да, в разные среды, скажем mm-hmm. так, тем лучше. Потому что подросток, он действительно, у него на все любимый ответ «я не знаю». Чего ты хочешь, я не знаю. И он в этот момент не лукавит, он действительно не знает.
Алексей спрашивает, а как влияет размер класса на социализацию? Вот вообще размер группы, да, класса.
Вот размер группы, он же не mm-hmm. просто так дан от 20 до 30 человек, да, то есть 20-30 mm-hmm. человек – это та группа, которую еще хоть как-то можно управлять. Хотя, если мы говорим о тренинговой группе, например, то 23 человек – это должен быть ко-тренер, то есть преподавателей должно быть два, а там у нас стоит один преподаватель. Поэтому идеально, если в классе 20-25 человек, 24 человека, но есть перегруженные классы, где 30-37 человек. Как это влияет? Ну, вот уровнем напряжения, уровнем разных характеров, разных проявлений и так далее, вот это влияет. И, естественно, ребенку в большом классе сложнее, чем в маленьком. Но если это маленький класс из 6 человек, как в некоторых школах делают, то это, конечно, ну, не та социальная группа, да, это малая социальная группа, mm-hmm. а он должен быть в средней и в большой. У него, понимаете, у него есть класс, а у него есть еще параллель, где их периодически объединяют на уроках физкультуры, на разных олимпиадах, на разных праздниках, куда их собирают вместе. Там параллель, mm-hmm. и это уже большая социальная группа. Тут очень важно нахождение и в средних, и в больших.
Но еще бывает, что ребенок с первого класса, например, идет в гимназию, да, в какую-нибудь такую школу, где повышенная нагрузка. Насколько вообще для ребенка это может быть опасным
тогда,
в будущем?
Если вы хотите отдать своего ребенка в гимназию, mm-hmm. вы его к гимназии готовьте, начиная с 3 лет. Вот вы начиная с 3 лет и учите его быть устойчивым, учите его быть общительным, учите его быть концентрироваться, фокусироваться больше 40 минут, учите его быть системным, да, то есть саморегуляция должна быть, должен сам собирать, сам уроки делать, сам там, вспоминать, когда тебе что там надо в школе сделать и так далее.
Друзья, говорили сегодня о том, как на нас влияет школа. У нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Лен, большое спасибо, очень
до
интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».